страх увеличил. Вот. Тогда раб тот пал и, кланяясь, говорит ему: «Государь, потерпи на мне, и все заплачу тебе». А чем он заплатит? Друзья, это привычка должников откладывать. Это болезнь их. Ну, еще потерпись недельку. Неделька прошла. Ну, еще денек. День прошел. Ну, давай вечером. И откладывает, откладывает. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Друзья, он получил больше, чем просил. Он что просил? Отсрочки. А что получил? Иди, ты мне ничего не должен. Друзья, я не знаю, верит он своим ушам или нет. 10 000 талантов. Вот это называется прямо ошеломленный. Все, ты мне ничего не должен. Друзья, когда мы с вами просили прощения, мы много просили у Бога? Я скажу вам, друзья, как я. Господи, прости меня. Хор пел, я встал на колени и сказал: Господи, прости. А вы знаете, что я в тот момент получил? Господь меня простил. Это амнистия. Оправдал. Иди, ты ни в чем не виновен. Почему? Потому что так поступал по неведению, в неверии. Усыновил, я не просил. Соделал причастником божеского естества, я не просил. Сокровище, или сказать наследство неувидаемое, полное спасение, я понятия об этом не имел. Уже посадил на небесах во Христе Иисусе, я понятия не имел. Ветхого Адама на крест, кровь, очищающая Слово Божие. Друзья, смотрите. А я разве... Да мы получили больше, чем просили. Вот такой у нас Бог, да? Теперь раб тот вышел, нашел одного из товарищей своих. Нашел, он ему не попался случайно. Он его искал. Нашел, который должен был ему 100 динариев, и схватил его, душил. Друзья, смотрите, он даже ему стыдно сказать сумму. Сумму ему стыдно сказать. Отдай мне, что должен. Ему язык не выговаривает: за 100 динариев, да тебе же 10 000 талантов. А 100 динариев. И схватил его, душил. Друзья, психологически схвачен момент точно. Если мы кого-то не прощаем, мы не даем кислороду поступать в организм нашего ближнего. Мы его душим. Воздух туда не проходит. Лишаем самого необходимого. Отдай мне, что должен. Тогда товарищ его пал к ногам его и умолял его. Друзья, те же самые слова говорит. И слышит он: потерпи на мне, и все отдам тебе. Те же самые слова. Друзья, не прощать — это взваливать бремя вины. Не носить бремена друг друга, а взваливать. И мы уже на полусогнутых, мы уже на чреве, нам не прощают. Это тяжелое бремя. Теперь написано: но тот не захотел, пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Друзья, он поступил поистине или не поистине, этот раб? Поистине. Он поступил поистине. А почему не поистине? А для чего существуют долги? Чтобы отдавать вовремя, да? Вот договорились на какое-то время, все. Не отдает. А если бы он не поистине, то мы, друзья, осуждаем юриспруденцию. Ведь там же суд был. Смотрите. Посадил его в темницу. А там же и заседатели, там же и свидетели, там же, ну, адвокаты, я не знаю, там целая сеть. И они правильно поступили. И в темницу посадил. Друзья, психологический момент схвачен точно, абсолютно. В темницу посадил. Мне было лет 17, я приехал в Ленинград. Ну, оказалось, знаете, молодежь, она там... Кругом хочет ее, кругом. Ну, старческий возраст уже к этому не склонен. А молодые, где их только? И вот я в Ленинграде оказался. В Петропавловском соборе водят нас, мы смотрим могилы, тут царей, все. И завели нас в какой-то там, знаете, открыли железную дверь. И мы, человек 30, там зашли туда, за нами закрыли эту железную дверь. Ну, гид нам объясняет, значит, что вот тут сидели революционеры, и мы молчим. Ну, может быть, минут 5 помолчали. Вы знаете, как неприятно. А если не выйдешь? Она потом рассказывает, вы знаете, когда они долгое время здесь сидят, на улицу выходят, они уже теряют, глаза теряют способность видеть. Все. Они уже слепые. Вот здесь сидели революционеры. А, думаю, это дело не очень такое. Темница. Я с голландцами ездил на благовестие в Биробиджан. Они мне рассказали, что значит темница по-голландски. Значит, человека в комнату помещают, там библиотека, телевизор, вот, меняют простыни, трехразовое питание, все, вот, неплохая темница. Друзья, там только один момент играет роль. Какую? Какую роль? Просто человека изолируют от общества. Больше ничего. Но там темница, ничего не видно. Друзья, мы никого не держим в темнице. Знаете, во времена, когда были гонения, иногда так слышишь, «Господи, выведи из темницы наших узников!» А ты вывел из темницы? Друзья, если кто не вывел из темницы, ни одна молитва не дошла туда. Мы только в вечности узнаем, сколько было бесполезных молитв. Хороших, содержательных, но бесполезных. Почему? Ты своего узника не вывел. А Бог не может простить непрощающего. Хочет, но не может. В Евангелии от Марка говорится, когда стоишь на молитве, когда стоите на молитве, прощайте друг друга, друзья, чтобы и Отец Небесный. Когда стоите на молитве? А мы с вами каждый день стоим на молитве. А слышит Бог все молитвы наши. Если держим узника, не слышит Бог. Это разговор по телефону, если так уместно сказать, с обрезанными проводами. Бог не слышит такой молитвы. И вот теперь смотрите, товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились. Пришедшие рассказали государю своему все. Бывший государь его призывает и говорит. Друзья, я думаю, что каждый из нас когда-то получал характеристику. После окончания школы или техникума. Ну, там что пишут? Общительный или замкнутый, или там характер какой-то там вот такой, он такой вот по углам все там ходит. Ну, пишут что-то такое, чтобы как-то составить представление о человеке. Друзья, я более короткой характеристики не знаю. Если сказать раб, тут еще кто его знает какой. Божий, злой раб. Злой раб. Скажите, а он, когда должен был 10 тысяч талантов, он услышал какое-то недоброе слово от Бога? Никакого. Когда он должен был господину несметное, он ничего не услышал. Но когда ближнему не простил 100 динариев, он услышал злой раб. Друзья, за грехи в отношении Господа Господь прощает. И легко. А за непрощение нашему ближнему злой раб. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Ну, а теперь мы уже об этом говорили, друзья. Весь долг на нем, разгневавшись, истязателем отдал его, пока не отдаст ему всего долга. Друзья, ну, вот так вот, по записке, да, немножко подробнее о прощении. Ну, я не знаю, тут еще... Да. Ну, друзья, ну я думаю, что это церкви сказано, да? Церковь имеет власть, вот, ну какую власть? Ну, допустим, вот написано не судите, да? Не судите. Иногда этот вопрос так трудно понимают, что вот кто, вот как мы сейчас прочитаем послание к римлянам. Вот. Неизвинителен ты всякий человек, судящий другого. Кем неизвинителен? Господь не извиняет, а кого судить. Друзья, и Господь тоже нам сказал, так, не судите. Ну хорошо. И в этой же главе, в 7 от Матфея, друзья, хоть сам говорит, не судите, а потом говорит, берегитесь лжепророков. Скажите, он их осудил или не осудил? осудил. Прямое осуждение, друзья. И Иисус сказал, не судите, да не судимы будете. 15 текст. Берегитесь лжепророков. Друзья, надо просто понять, за что судить, а за что не судить. За то, что нет духовной дисциплины в церкви. Ну, кто-то, знаете, как вот в Коринфской церкви. Человек женился на собственной мачехе. Извергните развращенного из среды вас. А что вы меня судите? В Писании сказано, не судите. Да не. Не внешних ли вы, не внутренних ли судите вы? А внешних судит Бог, а внутренних церковь. Для поддержания духовной дисциплины церковь не только должна судить, она должна осудить. Ну, смотря какая мера наказания в зависимости от тяжести вины. Друзья, но церкви даны такие полномочия, такая власть, на ком наставите, на том останутся. За лже какие-то там учения, которые человек распространяет в церкви, тоже надо, вплоть до отлучения, извергните развращенного. Друзья, это есть. Или сказать, берегитесь псов. Осудил Павел, берегитесь злых делателей и так далее. Друзья, так что вот эта власть дана церковью. Ну, конечно, Бог не без милости, и мы не знаем, если сестра, допустим, отлученная несколько лет, отлученная, ну, она вроде в душе-то раскаялась уже, ну, по каким-то, может быть, по каким-то причинам, ну, церковь не успела собраться, этот вопрос обсудить, ну, Господь сердцеведец, Он уже знает состояние, и не без милости Господь, велика милость Божия, но как действительно поступит Господь, я, например, не могу сказать. Она еще юридически не в теле Христовом. Она, эта душа, отлученная. Церкви должны даны большие полномочия. Так я понимаю, на ком, на кого простите, вот простят, а оставить. За рок-музыку, друзья, я думаю, уже наступило время на замечание ставить и на отлучение. Ну, это мое личное такое мнение и даже убеждение. Очищение по церквам проводится постоянно. И очищение теперь надо проводить и в плане непричастности к рок-музыке. Да, и, может быть, уже и классике. В общем, так плотнее сжимаем колечко, хорошее колечко сжимаем, по-хорошему сжимаем. Лучше судить самих себя, чем быть осужденным из мира. Друзья, ну так бы я сказал, вот. Это что это? Да.
Есть еще возможность, Аркадия Михайловича, после 3 часов задержать или как? Попросить.
Хорошее слово, ничего.
Я думаю, что вот эти вопросы еще добавим к вопросам еще вопросы, и тогда мы продолжим, так, Аркадий?
Да, можно, конечно.
Потому что, ну, чтобы мы не утомили брата, а сказать, ну все, ноги не держат.
Да, друзья, ну так, чтобы, знаете, общий знаменатель как-то подвести, я уже так думаю, как Господь направляет нашу беседу, я не думал, что так широкоформатно, что ли, сказать, будем вот так. Но уже просматривается, вот мне просматривается, что, во-первых, музыка это не что-то такое всеобъемлющее, а просто какой-то момент в общей революции, которая сейчас идет вот так и мощной волной, вся молодежь, друзья, захвачена мощнейшей волной. Вот, я вам скажу такую вещь, друзья, я, ну, тоже влияние революции очень сильно, может быть, неприятно, так, но надо сказать, я ехал как-то в автобусе из одного города в другой, ну, братья и сестры молодые ехали, такое общение. Вот. Я вам скажу, что молодая жена вот, использовала, там сказано, вот такой момент, что смотрите, вот, в общественном транспорте сидят братья и сестры, она сидит на коленях и переезжает в другой город у мужа собственного. Я своим глазам не верю. Да, это влияние революции. Распущенный волос, как русалка. Но спрашиваю, кто это такая? А он ее из регистрированной взял. Я спрашиваю, я говорю, ну как ты вот перешла в наше братство, там у вас регистрированные, у нас не регистрированные, как? А какая разница? Друзья, а разве таких можно принимать в церковь, если для них нет разницы? Как это так? Что, географически их принимать? как у нас в Самаре пресвитер большой церкви, там 842 члена, когда я выходил. Он потом говорит: братья и сестры, там вот есть на Садовой церковь. Если вам туда ближе ходить, выходить, там отделенные, а у него регистрирован. Вы туда ходите, если вам ближе. Разве это можно? Это смывание, замазывание всяких границ. Мы должны границы эти углублять, расширять. Приняли ее в церковь, я удивляюсь, с такими понятиями. А какая разница? Слово Божие одно, все одно. А вот и разница. Волосы пристроилась. Вот и разница. Ну, вот так бы я сказал, да? Вот так вот. Друзья, давайте помолимся из-за этих вопросов, чтобы мы не были революционерами, чтобы мы никакой причастности не имели к этой революции. Ни в наших манерах, ни в одеждах, ни в прическах. Чтобы это нас совершенно не касалось, этой революции. Вот волной, пусть она где-то проходит, эта революция, но чтобы мы не были причастны к этому. Давайте вот об этом помолимся. Хвала Господу. Аминь. Вот наш пример, нас благодарность за твое печенье, нас за твою заботу, ты так переживаешь о нас, потому что церковь такое время тяжелое живет, когда столько разных наслаждений, удовольствий окружает нас. Господи, помоги нам иметь хорошие глаза, видеть, Господи, что нас окружает, что весь этот мир лежит во зле. Помоги, Господь, нам глубже вникать в эти вопросы, чтобы мы были непричастны этой революции, этой рок-музыке, непричастны этих последствий этой революции и во всем, что касается нас, чтобы мы были чисты, непреткновенны в глазах Твоих. Господи, если мы где-то сегодня, может быть, не так что-то сказали, вот не, может быть, не так глубоко вникаем в эти вопросы, ты нам прости вину нашу, где-то, может быть, немножко не так понимаем, как ты хотел бы, также прости вину нашу, но желание нашего, чтобы нашим хождением, нашей жизнью мы тебе понравились, Господи, чтобы мы, представь, пред тебя имели дерзновение, что наша жизнь тебе понравилась, Господи, и хочется даже, чтобы ты прожил в нас нашу жизнь, Господи, как тебе угодно, чтобы ты производил хотение и действие по своему благоволению, а нам дай быть смиренными, дай понимать слово Твое, дай понимать Твои воспитательные меры в отношении нас. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты соделал нас светильниками, которые не погаснут ни в темном месте. Мы просим Тебя об этом, хвала Тебе за все наше будущее. Аминь. С утра остались записочки, но так, чтобы не остались они без внимания. Ну, вот такие записки. Есть такие кассеты, на которых записана одна христианская музыка без пения. Можно ли такие кассеты слушать, и не будет ли это считаться наслаждением? Друзья, надо сказать, что можно как-то истолковать такое, что такой страх нападет, что мы вообще перестанем и петь, и слушать, а не будет ли это грехом, а не считается ли это предосудительным. Надо только правильно, друзья, основание поставить, и тогда многие вопросы, все приблизительно так на одну тему, они уйдут сами собой. Надо только понять назначение христианской музыки и пения. Для чего музыка и пение выполняет спасительную роль. Друзья, только для того, чтобы текст поднять на большую высоту, углубить его, поназидаться, понять, что в этой песне, какое там поучение, какое наставление, какое вразумление, что-то, какой-то вопрос открывается через песню. Если же просто мы слушаем и удовлетворяемся каким-нибудь там сентиментальным минорчиком, друзья, это пользы никакой не принесет. Но вред. Почему? Потому что заставляет нас наслаждаться. Может быть, некоторые ходят на богослужение, ищут каких-то там какого-то религиозно-эстетического наслаждения. Ой, сегодня будет хор петь вот это, сегодня будет сестра петь вот это, или приезжий там будет играть вот это. Друзья, это уже опасно. Это опасно. Одна сестра, не сестра, она приближенная, как-то подошла в одном городе ко мне. Я с вами не согласна. Я говорю, а в чем? Вот вы там классику, классику, а я успокаиваюсь, когда слушаю классику. Но Писание говорит, только в Боге успокаивается душа моя, в Боге. Ее душа успокаивается в Бетховене, в Моцарте. Ну, вот ей нравится фортепианный Бетховен. Друзья, она успокаивается. Вот слушать музыку, где никаких слов нет, это все равно, что пахать, но не сеять. Ну, есть такой разумный человек, который пашет, пашет, пашет. Никакое семечко туда не попадает. Углубляет, взрыхляет, а ничего туда не падает. Разумно? Нет. Что мы называем тем, что человек пашет? Да, он взрыхляет почву сердца. Музыка подготавливает принимать это семя. Но семя – это все-таки слово, а не звуки. И когда мы не против, друзья, хорошей музыки, даже прекрасной музыки, да, но надо себя все время сдерживать на чем? А что я от этого получаю? Куда я сею? В плоть или в дух? Вот мы с вами примеры слышали, да? Ну что там, музыка поднимает слово? Да нет, она его просто съедает. Какое общее впечатление? Танцевальность, несерьезность, и легкость, вот и все. А что такое танец? А танец – это форма общественного развлечения. Вот и все. Не надо и в другую сторону, друзья, а то мы с вами вообще теперь перестанем и слушать, и петь. Нет, не к этому призываем. Но вот у Августина Блаженного очень трезвый подход. Вот. Если меня трогает больше пение, я там смотрю, как там в какой-то там переходные ноты какие-то там в голосе, какой там грудной регистр, там резонат. Ой, друзья, это уже... Если чисто профессиональный подход, это хорошо. А если мы просто, так сказать, получаем какое-то такое удовольствие, наслаждение, а у нас а то, о чем поется на втором месте, тут, друзья, уже надо подумать. Дело будет серьезно. Поэтому не надо бояться. Вот, наслаждение есть греховное, есть духовное. Но музыка играет, друзья, чисто дидактическую роль. Чисто дидактическую роль. Поднять слово на большую высоту. Я думаю, что это понятно. Вначале было слово. Вот. Друзья, ну, из той же серии, если можно сказать, ну, такая записка. Можно ли слушать лирическую мелодию, например, на флейте «Одинокий пастух»? Друзья, а я хотел бы спросить, а что там за ситуация с этим одиноким пастухом? Чего он одинокий остался? Без овец или что он остался? Что там за ситуация? А? Никто не знает? Друзья, я тоже не знаю, почему он такой одинокий. Вот. Ну, хорошо. Ну, человек прослушал эту флейту. Вот когда человек играет на инструменте, вот он сел играть. Я могу к нему подойти и задать вопрос, о чем ты играешь? Или это нелепо? Да, я могу сказать. О чем ты играешь? Он говорит, я читаю, я играю о том, что люблю Господь мой дом. Чертог любит. А, вот я об этом играю. А если вот он играет на флейте, там вот одинокий пастух, я к нему подойду и спрошу, а чего он одинокий? Что ты переживаешь, когда играешь? И вопрос законный, уместный. Друзья, если человек не знает, о чем он играет, ну, тогда он просто наслаждается. Больше ничего. Наслаждение опасно. Опасно. Это не путь церкви. Когда мы слушаем пение на служении, мы же в какой-то мере наслаждаемся, или это состояние благоговения. Наслаждение опасно или вообще недопустимо? Друзья, вот Августин в такое состояние вошел. Говорит, не знаю, что избрать, как бы влечет меня и то, и другое. И наслаждение опасно. И спасительное влияние пения доказано опытом. Когда же со мной случается, что меня больше трогает само пение, чем то, о чем поется, я каюсь в прегрешении, я заслужил наказание. И тогда предпочел вовсе бы не слушать пение. Друзья, вот такая строгость, да. Наблюдайте, как вы слушаете. Но до сегодняшнего дня, может быть, мы думали, наблюдаем, как мы слушаем Слово Божие. Нет, теперь будем наблюдать, как мы слушаем. Ну, например, как мы отнесемся к такому явлению? Вот. У нас в дома или еще каким-нибудь образом, музыка, христианское пение становится фоном. Ну, мы тут разговариваем, обсуждаем какие-то там бытовые дела наши, а фон идет, пение христианское. Друзья, это нормальное явление? Ненормальное. Мы унижаем пение, мы унижаем слова, они становятся фоном. Фоном может быть в ресторане пение, игра. Да, это фон. Это в мире так принято. Они здесь скрипят вилками, стучат ложками, да, а там играют, там поют. Это нормальное явление. Но когда у нас это становится фоном, да, друзья, это, мне кажется, это неблаговейно. Надо послушать, послушай, выключи и разговаривай. Вот так мы поднимаем наше пение и слова на должную высоту. Вот это будет правильно. Друзья, как вы думаете, вот идет брак. Ну, вторая часть. Ну, там за столами, что там разбирают, там торта, я не знаю, что там разбирают, там идет пение, да? Пение. Это нормально? Это идет фон. Да, там о Христе. Ты прекрасней сынов человеческих. А тут мы бифштекс доедаем. Как это, друзья, смотрится? А вокруг нас неверующие сидят. Смотрят на нас и удивляются. А вы знаете, друзья, какое у них высокое представление о святости? У неверующих очень высокое. Я как-то на кухне с отцом разговариваю. Ну, вроде нормально разговариваю. Ну, отец, ну, что с ним церемониться? Мой отец, ну, это ж, что ж я должен тут? Ну, так разговариваю, нормально. Он ничего, он со мной, я с ним. Приходит зять на кухню. А ведь вам так не положено разговаривать. У, друзья, меня как с ведра. Думаю, вот это да. Он лучше меня знает, как положено. Вот так. Я хорошую порцию получил, друзья. Вам так не положено. У них высокое представление о святости. Я когда-то имел глупость, очень большую неосторожность, прочитать зятю одно место из Библии. Ну, не подумал я. Я прочитал одно место, как пес на свою блевотину. Он сказал, что это в Библии написано. Это не может быть, чтобы Бог так говорил. Друзья, будьте осторожны, даже когда имеете дело с Писанием. Всему свое время. Ищи, не каждое это слово примет. Как вымытая свинья. Ой, он прямо так вот, знаете, ему неприятно стало. У них высокое представление о святости. Будем очень осторожны в выборе, какой текст мы им предлагаем. Они могут это не проглотить. Друзья, ну, я думаю, что, ну, можно ли детям ходить в музыкальную школу, можно ли армейцам, верующим братьям играть в оркестре, в полку. Друзья, ну, это все можно, можно, это, ну, как можно? Ну, мы с вами немножко уже говорили об этом, что если брат руководит оркестром, или он сидит, играет на трубе, ну, что он будет делать? Что? Ну, мир им пользуется для достижения его цели. Ну, брат не, еще не распят для мира, мир для него не распят. Ну, если он по духовной близорукости сидит, ну, Господь не без милости. Будет его как-то учить, чтобы он не занимал это место, не сидел там в воротах Содома. Друзья, ну, в отношении детей и музыкальных школ, друзья, мы говорим о самом явлении. Что это такое? Классика – это путь наслаждения. Вот, ну, а то можно или нельзя, друзья, это каждый должен подумать на эту тему, это шаг серьезный. Вот. Поэтому я бы не хотел вот так вот, можно или нельзя, грех или не грех. Просьба сыграть Баха, которого вы оставили в христианских произведениях. Друзья, я не знаю, как этот вопрос, просьба сыграть Баха, которого я оставил. Ну, я его оставил, так сказать. Вот. Но я только могу сказать, как я его оставил. Вот. Но в первый день, когда мы с Олей пришли на собрание, Оля – это моя жена, когда пришли на собрание первый день, вот, я понял, что, ну, у нас телевизор, как и у всех грешников, у нас телевизор. Я говорю, Оля, вот это вот нам будет мешать. Она говорит, ну, иди отдай. В первый день, как мы сходили на собрание к баптистам, я сразу взял телевизор свой и отнес на пятый этаж Антонине Васильевне, старушка, Вот, я и отнес телевизор, и все. По сей день я его и не видел. Это в отношении телевизора. А вот с музыкой было...